по праву докладчика хотел бы несколько слов сказать о том, что тут коллеги по клубу высказали. И хотел бы начать вот с того, что... Так, 3 минуты, да? Хотел бы начать с того, что сказал Александр Дмитриевич в конце своего выступления. Наверное, все-таки это самое главное, поскольку это определяет нашу жизнь во многих сферах на, может быть, даже на многие годы, не дай бог. Это вот превращение России в военный лагерь, в страну, где большинство населения, может быть, большинство населения будут так или иначе связаны с приказами, с формой и так далее, и так далее. И это, наверное, будет еще в большей степени мере, чем это было в Советском Союзе, когда наша, не только наша промышленность на 80% была оборонной, но и присутствие армии, армейских людей, мы чувствовали каждый день, вот просто даже внешне. Но еще аналогия одна приходит. А Российская империя, она тоже была военной империей. Если вспомнить, какое значение играла тогда армия, какой она была, да, и в том, что, так сказать, и дворяне, ну, должны были служить, так сказать, в военной службе и так далее, и так далее. Вот. И хотелось бы немножко сказать о других выступлениях. Я согласен с Григорием Викторовичем, что тотального режима в таком виде, в каком вот, наверное, я его попытался нарисовать как-то объективно, тотального режима в России вряд ли состоится, будет. Просто не дойдет до этого дела. Будет нечто другое, но не то. А лучше это или хуже, сейчас трудно сказать. А вот в свете того, о чем говорит Александр Дмитриевич, ну, я не знаю, это, да, хрен редьки получится не слаще. Вот. Теперь, ну, было сказано немножко, вот реакция была у Сергея Ивановича по поводу сказанного Сергея Сергеевича «общественный контроль». Ну, извините, мы знаем, что в России общественный контроль – это полная фикция. Фикция. Нет его и не будет. Будут только симулякры, имитации, вот, которые вокруг нас мы видим. Мне показалось очень интересным наблюдение Александра Юрьевича вот по поводу того, как структуры, казалось бы, подчиненные президенту, или близко стоящие, или как, вот как они сейчас ведут, в каком они положении находятся. Вот вы упомянули ГРУ, а я сразу вспомнил Стрелкова, да?
Стрелков ФСБ.
ФСБ?
Да.
А ГРУ разве это не ФСБ?
Нет. Вы что?
Нет?
Генштаб.
Хорошо, допустим, пусть это ФСБ, Стрелков, да? Видите, наверное, не только Стрелков оказался недовольным тем, что его соблазнили русский мир строить в Восточной Украине, да, покомандовал, а потом мы его просто раз выкинули, он даже сейчас создал комитет 25 января, куда вошел Лимонов, правда, потом вышел, и так далее, комитет до сих пор существует.
Вы как докладчику продлите?
А что, уже 3?
Да.
О, минуточку, я прям просто хочу вот, что на меня, какое на меня произвело впечатление, да. Очень интересное мне показалось замечание, вот и вы говорили там о других, так сказать, недовольных, ну, действительно, и армия, хоть там и Шойгу, вроде бы, чуть не правая рука Путина. Но он компромисс, но, извините,
не отвлекать.
Да, хорошее замечание, я считаю, про, и это мы тоже видим, про недовольство олигархов, да, про последний случай с Анексим банком Прохорова, куда влетели, сами знаете кто. Вот. Интересное замечание, про бетонирование России, вот эта вот вертикаль власти, которая есть, да, ее нужно сохранить в любом случае, наверное, считает президент, ее надо сохранить. А как ее можем сохранить, вертикаль власти? Ну вот только вот таким вот силовым способом, больше другого нет. И еще интересное было замечание, что вот Ольга Германовна на эту тему рассуждала, что система разрушает сама себя. Она ее действительно сама себя разрушает. Они это прекрасно, видимо, понимают, у них там есть люди более-менее трезвые. Да? И она стремится с таким вот способом сама себя сохранить, не понимая, что с таким способом она сама себя не сохранит. Она только продлит свои агонии на какой-то небольшой срок. Ну и, наконец, последнее. Это вот по поводу укрепления регионалов. Александр Дмитриевич говорил про это. Ну, вот я тут не очень бы согласился. Почему? Ну, регионалы разные, правда, но у нас все регионы... Ну, понятно, Кадыров – это понятно с этим регионом. А у нас ведь большинство регионов... находятся в совершенной зависимости от центра, как они могут тут себя проявить самостоятельно или как противостоять. Ну, извините, мы видим, как ведет себя наш регионал, который ездит в Москву и докладывает, что средняя зарплата врачей 21 тысяча, и с дорогами все будет нормально. Вот. И да, вот я к тому, что местная элита, вот мы ее видим, допустим, при власти, когда она находится, она нищая, у нее нет средств для того, чтобы себя как-то укрепить, как-то себя показать. Единственное, что они могут делать, это воровать из нищего бюджета, делая людей еще более нищими. Но...
Предложите нам генерал-губернатор.
Сергей Иванович, я тебя попрошу.
Вот, пожалуйста, генерал-губернатор, это уже вот к тема Александра Дмитриевича. Да? Вот. И, конечно, никто не говорит, что мы наблюдаем это, и больше, наверное, это тоже причина, это раскол в элитах. Раскол в элитах, наверное, побудил, я думаю, здесь даже не какая-то, а сообщество там людей вокруг Путина вдруг решил в Нацгвардии. А мне кажется, что это сам Владимир Владимирович, вставший поутру, вдруг вспомнил, что может быть такая вещь, которая продлит жизнь его режиму. Так родилась Национальная гвардия. Спасибо.
Так, ну, другим не будет таких поблажек.
Нет, у него 8 минут, поэтому в целом, Александр Георгиевич, 33 минуты и так далее. Поэтому я что предлагаю, время света, давайте не по 3 минуты, а по 4 второму кругу. Мы успеем до 7. Ну, сегодня закончится не 6.30, а 7. Да, это как это по утрам, одев часы, не забудь про трусы. Да. Ну, во-первых, насчет гвардии. Вообще-то гвардии – это элитные, лучшие войска, лучшие сержанты, лучшие ефрейторы, капралы, офицеры, так генералы. А в чем там, в этой, как бы они назывались, русской национальной гвардии, так вообще скажу, чем они докажут, что они лучшие? Что они лучше? Самые образованные, самые духовные, самые благородные, самые могущие даму в вальсе танцевать и девушку ужином кормить и так далее. Да в ШИШ-2 знаем мы, какие там будут гвардейцы. Вот он, есть такие вот молодые гвардейцы. Второе. Я ждал, чтобы об этом расскажет нам уважаемый Александр Юрьевич, что он 2 года служил срочно в внутренних войсках, Прибалтике, Латвию там и Литву там окормлял. Саш, ты что-то об этом не сказал народу. Вот, Ольген вспомнил про свою службу в участковой. Нет оппозиции, я бы так записал, нет гвардии внутри гражданского общества. Я целиком полностью согласен с уважаемой Ириной Олеговной. Подписываюсь под каждым ее дифтонгом, под каждой запятой. Проблема в том, что народ хлопает то, что топает, то, что на самом деле хочет. И тому уже масса завещаний нам, великих наших литераторов, философов и так далее. И даже вроде бы организованная как бы оппозиция, самая организованная, я считаю, это самая структурная работа Алексея Навального, конечно, его команда, но в целом нет именно демократической, мирной, политической гвардии оппозиции. О чем постоянно говорит Михаил Иосифович Веллер из всех каких-то утюгов, где он только может. Либеральная, так называемая система оппозиции, еще как-то есть. еще коктейль, потому что она обуржуазилась, она любит бабки, деньги, сразу раз замастырили партию казахской платформы на базе Миш Прохорова, вдруг мы ее мобили, в общем, какие-то бабки срубим, тут же наши потянулись мелкие олигархи в эту партийку. Где вот деньги, чувствуется кровавый запах денег, огромный процент, на который пойдет на любое убийство и так далее, а не демократию и либерализм, то они там как гоношатся, и все. Почему еще не будет тоталитаризма, я заканчиваю. Потому что у нас 1 января 2017 года, 17 год 1 января, заканчивается договор федеративный РФ в целом, 86 регионов, с двумя еще регионами, Татарстаном и Башкортостаном. Они с 1 января 2017 года свободные страны, де юра. Как это будет, я не знаю. Конечно, они учудят какое-то конституционное собрание. К этому все идет. Я целиком полностью разделяю предположение в форме утверждения, деваться некуда, новое игрище, Асад Мичнев, многолетний модератор, что они будут менять конституцию. У них задых девать некуда. Это однозначно. И, конечно, будут менять в другую сторону, а не ныне нам привычную ее редакцию. Что они будут делать дальше? А что они будут делать с такими чумурудными атавизмами нашего прежнего конфедерализма национального? Да, заканчиваю. Как такие задвоенные республики, Кабардино-Балкарская. Хочешь не хочешь, как Кабардино-Балкарская, прям засутка с Сергеем Ивановичем, я там, Сергеем Сергеевичем, и мы должны жить вместе в одной республике. Нас только загнали. Или Карачаево-Черкесск. Я люблю Черкета, а он Карачаево. А какого черта, спрашивается? Или такие оклавы, как Калмыкия, внутри Саропольского края, или оклав Адыгеи, внутри Краснодарского края, а такой оклав, как Югра, внутри этой, как там назвать, области. Тюменской области и так далее и тому подобное. У них задых даже структурный. Им придется все это делать, менять. Поэтому как там 17-го года с 1 января будет, как татары с башкири могут запросто восстановить, я предполагаю, они восстановят это, пусть не в 17-м году, не в 17-м, а в 27-м Великую Волжскую Булгарию. Это будет отдельная страна, я к бабке не ходи. То, что РФ распадется, для меня это прям не загадка. Прям не загадки, и это не будет слишком долго. Поэтому правильно говорит великий Слава Ильич Володин, великий политтехнолог, что пока есть Путин, есть Россия. Не будет Путина. Не будет Российской Федерации. Заканчиваю. И последнее. Самое последнее. А вот насчет какие у нас тоталитарные государства еще остались, и почему я вот так твердо уверяю, что не будет тоталитарного режима. Это прям не только шпилька. Я с большим уважением, Александр Георгиевич, к вам отношусь лично и к вашему докладу. Очень доброкачественный доклад. Перечисляю. КНДР, Северной Кореи. Запрещен в России ИГИЛ стопудово. Тоталитарное государство. Замбия. По-моему, не ошибаюсь в названии. Где там эти самые президенты искали с днем с огнем, где-то его даже в Южной Африке арестовывали, там пускали, я не помню точно название, где-то Мумба-Юмба и все прочее. Пакистан, Саудовская Аравия, как ни странно, очень тоталитарное государство. И Мадагаскар, Бангладеш, Бруней Султанат, Сомали и Эритрея. Ну, с Ливией, Ираком и Афганом, как тоталитарное государство, уже покончено. Спасибо.
Пожалуйста. Уважаемые участники собрания, уважаемые председательствующие, конечно, то, что здесь озвучено, это весьма любопытно. Особенно, конечно, вот новизной выглядит доклад выступления Григория Викторовича, да, извините, пожалуйста. Вот. Григорий Викторович о перспективах распада Российской Федерации. И в связи с этим мы можем поставить себе вопрос, а не станет ли создание Института Национальной Гвардии формой реализации федеральной интервенции по отношению к тем субъектам Российской Федерации, которые не захотят подчиняться ее праву, ее законодательству. Вот. Ну, у нас было очень много субъектов федерации, вот, и сейчас остаются, и сейчас их не приумножились, к ним прибавилась Республика Крым, ну вот, которая вошла в состав России по итогам общекрымского референдума. Правда, говорят, что на избирательных участках в день голосования висели российские флаги, что является нарушением избирательного законодательства. Вот, а Верховный Совет просто Государственный Совет Республики Крым переименовался. Как это возможно? Вот, для начала следовало было бы принять на референдуме новую Конституцию Республики Крым. А то получается, что опять ставим историческую телегу впереди исторической лошади. И аналог этому есть еще гораздо более худшая, это Украина, когда когда собирались принимать Конституцию сначала, а потом оказалось, что сначала все-таки будут выборы президента. Выбрали нелегитимного президента, страна осталась без легитимной Конституции. Что в итоге? Правительство Яценюка пало. Вот. И, так что проблема конституционного законодательства нельзя решать в обход народного мнения, это мое глубокое убеждение. Вот. А что же касается Национальной гвардии, то конечно же, надо еще посмотреть, насколько соответствует Конституции создаваемый государственный институт. Причем, как вот считает такой политолог, как Дмитрий Орешкин, создание Национальной гвардии – это мероприятие, которое было обусловлено опасением, скажем, верховной власти за свою собственную сохранность и безопасность. Потому что от санкций в последние два года страдают прежде всего элитные группы. Предпосылки обеспокоенности президента РФ состоянием собственной личной безопасности кроются, по мнению аналитика Дмитрия Орешкина, отнюдь не в опасениях по поводу возможности раньше в революции в России, разговора, который носит характер фейка. Поэтому не менее важной причиной создания Росгвардии является опасение государственного переворота, потому что люди из элит теряют реальные деньги, затронуты их интересы, и они могут начать вставлять палки в колеса. А это, в свою очередь, требует организации под рукой президента РФ абсолютно лояльного и мощного силового ресурса. Третьей причиной организации Национальной гвардии, помимо первых двух, то есть создание структуры, которая обеспечит личную безопасность президента в условиях кризисного социума, вот, является крайне узкий коридор возможностей, в котором пребывает президент. И его функционирование в системе ценностей связано с верховенством права силы над силой права. Именно поэтому создается еще одна силовая структура, вместо того, чтобы решать реальные проблемы, стоящие перед страной. Подобный подход унаследован президентской власти со времен СССР, по мнению Дмитрия Орешкина, политическое руководство которого видело главную угрозу государственной безопасности со стороны внешних врагов, что способствовало продолжению функционирования военно-промышленного комплекса даже в кризисных экономических условиях, но не спасло советскую экономику от разрушения. Отсюда делаю вывод, что для того, чтобы решить внешние проблемы, надо сначала разобраться с проблемами внутренними. В рамках правозаконности конституционной.
Создание, хочу повториться, создание государственного института должно быть оправдано. Я уже говорил о том, что общественная палата – параллельная структура. Такая параллельная структура – Национальная гвардия. О чем мы все говорим? Нужно отдавать себе отчет. А если параллельная структура, значит что-то не так в нашей консерватории. Это вот интересно. Лозунг КПРФ. Россия, труд, народовластие, социализм. Что вас здесь смущает? Меня смущает третье слово. Народовластие. Это перевод на русский греческого демократия. Для чего переводить на русский? Тогда если социализм переведите на русский язык. Что же вы пользуетесь этим нерусским словом? Эвфемизмы. Кому они нужны? Эвфемизм – общественная палата. Эвфемизм – национальная российская гвардия. Совершенно верно подмечено. Вот эта вот истерика в поиске названия. И маленькое замечание по поводу передачи других структур в МВД. Не нужно их в МВД передавать. МВД должно заниматься функциями карательными, с наведением, поддержанием порядка. А ФМС должно быть ФМС. И не нужны МФЦ, замечательные центры. Либо надо перестроить работу института ФМС, так как сейчас работает МФЦ. Что интересная вещь, заметьте, получить заграничный паспорт в сегодняшней Российской Федерации легче и проще, чем внутренний. Парадокс? Он объясним тем, что механизм получения заграничного паспорта взяли современный, оттуда, с этого нехорошего Запада. А вот с внутренним как-то вот... Я спрашиваю, почему нужно 3-4 дня выписывать умершего человека. Проверять будут, должны выяснить связь с экстремизмом, с терроризмом. Да бросьте вы. Что? В эпоху интернета, компьютера 4 дня на это нужно? Да, по-моему, там 1.5 минуты, и уже это плохой поисковик. Что-то не то с поисковиком. Что-то не то с параллельной структурой. Консерваторию нужно перестраивать.
Всем, ну что, всем?
В реплике о своем экспрессивном отношении к действительности, несмотря даже на создание Национальной гвардии, нет ощущения какой-то достойности, цементирования, бетонирования. Ну и прежде всего вот по двум моментам. Во-первых, куда девать детей, которые уже успели побывать в этих гадких Европах, Америках, поучиться, отдохнуть и вовсе даже не огорчиться по этому поводу, а даже наоборот, не собирающихся от этого отказываться. И второй момент – интернет, свободный доступ, большой объем информации. Вот два момента, которые как-то не дают вот этой ощущения застоя, цементирования чего-то, бетонирования. Спасибо.
Александр Викторович, сначала реплика о переводе подразделений, значит, в систему этой Российской гвардии. Да не пойдет он на это просто-напросто, потому что не возьмет он к себе троянского коня в это подчинение, потому что ему нужны люди, прежде всего, которые слепо будут ему подчиняться, его приказам. Подавить, без всяких там рассуждений, рассусоливаний и всяких сантиментов. А армия, она такая, что она против своего населения не пойдет, потому что она родом из этого, из низов, из этой среды, из всего. И будет он это, его не интересует даже ни качество этих войск новых. Ему самое главное, вот то, что я вам сказал. И набирать сторонников он будет, это прежде всего из тех бывших наемников, которые были в Донбассе, это будет он набирать, это из тех вот этих квази-организаций, это типа НОДА, типа наши, ваши, это и идущие вместе. Это те люди, которые слепо верят ему, слепо будут ему подчиняться и выполнять любой его приказ. И прежде всего ему нужно вот именно это слепое подчинение. Но события начнутся, которые это после выборов, потому что выборы проведут. Вот здесь прозвучала реплика, что выборов не будет. Выборы пройдут. Пройдут они так, как нужно будут властям. Естественно, будет это с оппозицией реакция. И вот тут тогда эта Национальная гвардия вступит в свои действия. И вот все события развернутся. И вот нам надо уже думать это наперед. Это, с кем будут это российские вооруженные силы? С народом или с властью? Вот это нам надо уже решать. Вот надо решать тем олигархам, которые недовольны сейчас это состоянием дел. Значит, всеми конфликтами с этим, с Путиным, и им сейчас нужно именно на оппозиционную деятельность это раскошелиться и пустить все эти средства на агитацию среди российских вооруженных войск, чтобы армия в свое время выступила на стороне, значит, российского народа.
Борис в том, что народу власти. Дело в том, что в последние годы много понятий настолько искажены. Тут и местное самоуправление, и демократы, и все что угодно стало некогда хорошо воспринимать, стало ругательным. Поэтому народу власти, в принципе, это, по-моему, нормальное явление, которое нас ждет. Я вот, например, будучи таким пессимистом, становившимся все более, меня оптимизм, так скажем, вселяет движение Мальцева. Я не знаю, каждый по-разному к нему относится, это артподготовка. Вот я тоже считаю, что у нас других, кроме народа власти, у нас остальное все было уже. Все было. Вот поэтому есть смысл говорить, бороться за народу власти. Ну, не за демократию, но этим занимаются политики. Потому что выбирая между какое слово произнести, демократия или народу власти, выбирают народу власти в последнее время, потому что демократия, демократ, слово просто они дискредитированы уже. Как бы это можно оправдываться, почему там не так, ну это. Вот так, которая относится. Теперь продолжая, вот, значит, вот эту тему отношения к Мальцеву, я, значит, почему? Мне очень радует, я уже считаю себя старым человеком, вот, когда Мальцев заявляет по телевизору и говорит, мне некогда ждать, у меня уходит жизнь, мне 50 лет. Поэтому я провозглашаю дату, что она будет 5 ноября 2017 года, будет революция, и придет, кто может создать революцию раньше. Я понимаю, это деловая игра, это романтизм высшей марки, но это то, как раз о чем говорил Че Гевара, сейчас вдруг стал нелюбимый, требуйте нереального. Требуйте нереального. И поэтому в этом есть интерес. В этом есть возможность обсуждать что-то. В этом есть возможность мечтать. Что произойдет? Сейчас очень много к нему поступает различных предложений. Значит, с тем, что будем делать с теми людьми, которые вот сейчас запятнали себя. С теми, вот, которые на фотографиях сейчас держат портреты значит, Путина. Входят в майках Путина. Что будем делать с прокурорами? И это поиск ответов на эти вопросы. Их надо задать. И не случайно, вот мы улыбаемся, что многие там Мальцев, у Мальцева до 100 тысяч просмотров, и он сейчас воспринимается как один из потенциальных, может быть, в определенных, в узких кругах для широты, но он воспринимается как какой-то, ну, кандидат в президент. Хотя он сам от этого говорит, я не буду никаким президентом, я буду тоталитарным управляющим России. Я буду властителем на 3-5 лет. Я создам все условия для того, чтобы вот все это народа, власти, институты были созданы, и я уйду. И плевал на вас, я буду жить там где-то на необитаемом острове. В этом есть интерес. Нацгвардия, она только призвана нас уничтожить. Никакой идеи там светлой какой-то в ней быть просто не может. Это уже мы за последнее время просто убедились от этих эффективных менеджеров. От них ничего нельзя получить, то, что могло быть, стать потребностью или интересом нормального человека. Сказал братец.
Ну как, все говорят по-честному.
Ну, им...
Я знаю, да, многие говорили меньше, но...
Так, моя минута не прошла, это вы болтали.
Так, пошли.
Теперь пошла. Значит, эмоции, романтизм – это очень хорошо и приятно, что оно существует. Но все-таки я больше как-то к рационализму. Вот тут говорят там бетонирование, вот он хочет управлять... пытается управлять и сделать как бы систему, которая еще организировать будет, но на его хоть свет век хватит как бы. Вот. Но это попытка с негодными средствами. Ну, категорически против любых аналогий с российской какой-то гвардией. Ну, товарищи, какие дворяне какие-то? Нет идеи и абсолютно исчезло какое бы то понятие о чести. Гвардии, не гвардии, армии там. Нету, его нету сейчас. Откуда? Какие коньки донецкие? Сколько их? Сколько их? На всю Россию? Гвардия-то она, Росгвардия. Где их взять? Вот. Придет шелупонь. Даже в полиции. Вот я очень много. Кстати, на минуточку. Не участковая, а инспектор центральной детской комнаты ВВД в составе уголовного розыска. Это совершенно разные вещи. Участковая. Тоже мне. Вот. Где не различалось там уголовный розыск и детская комната. Это центральный, совсем другое. Вот. И это самое... Ну и где они их возьмут? В полиции даже сейчас. Вот я со своими соседями там приходилась. 2 года я общалась с этой полицией. Кое-что там сдвинулось. Вот. Ну нету людей-то. и подбирают кого угодно, а это все-таки профессионалы. Они все-таки что-то делают. А это что будет? Шелупонь, которая готова пугать автоматами бабок, вот как я, вот тут вот мы. Или, самое, да, стрелять в оппозицию в некоторую. Как-то, но только до того момента, как это не будет угрожать им. Жертвовать своей жизнью или вообще чем-то ради этого? Да не будут они, это шелупонь. Я вас умоляю, нет, это опять виртуальный мир, он будет, да, пугаться будут. Но нас подводили, какой бетон, его давно украли, там песок один, бетон.
Песочный бетон. Будете? Все? Я в общем, я в шоке была, ко мне лезли на лоджию, с соседской лоджии пьяные девицы, вызвали полицию, тогда еще милицию. Они встали, то есть они отругали меня и тех соседей, от которых звонили, потому что посмотрели, что у меня дверь бедная разбита, а у тех богатая дверь. И сказали, что их напрасно вызвали, хотя даже следы на лоджии оставались на снегу. Вот. Было такое, что во время капитального ремонта, когда меняли стояки канализационные, у меня разбили сантехническое оборудование. Полиция меня же обвинила, поставила виноватой. Не в том, что я разбила, разбили они. Но якобы мне хотел ТСЖ компенсировать ущерб, и я сама воспрепятствовала. И при этом свидетелем поставили вот против меня, то есть собирали информацию у человека, который был на больничном, то есть обо всем знал с чужих слов. Я когда прочитала, я в шоке была, потому что я историк, я исследователь. И я знаю, что мы, когда там про какого-нибудь Александра Македонского или там про Цезаря пишем, мы как раз стараемся взвесить все факты, за и против, и все объективно оценить. А здесь нет. Здесь вот этого человека гнобить надо, а того надо отбелить. Все. Независимо, на чьей стороне закон, какой факт был, и все. Вот я только это хотела добавить. Могу продолжить, но даже у меня бумаги есть на все это, даже более детально. То есть было такое, что я, например, писал заявление, просил проверить, нет ли подделок там в банковских документах. Полиция вместо этого стала выяснять вопрос, законно ли изданы банковские карточки, хотя их об этом не просили. И пришли к выводу, что законно, хотя на самом деле незаконно были переданы персональные данные банку. Они это не углядели, а просто поговорили со мной, поговорили с работниками предприятия, где я работала, и впечатление сложилось, что законно. То есть как дети все равно.
Так.
Здесь вот очень интересные, значит, несколько мыслей было высказано, на которые я считаю, что обязательно надо как-то отреагировать. Я, вот, например, подмена понятия, значит, демократии народовластием. Когда мы говорим о демократии, мы все, безусловно, говорим о процедуре. Когда мы говорим о народовластии, мы никогда не думаем процедуру. У нас народный президент, диктатор. У нас, значит, народный царь, мужицкий. У нас все, что угодно, может быть народным. И, следовательно, олицетворять с собой как раз вот это самое народовластие. И далеко не надо ходить. Человек, который говорит о народовластии, прям заявляет, я буду диктатором. 3 года, а потом, может быть, передумает, может, 3 года ему не хватит. Может быть, он захочет быть 5 лет, а может быть, 5 лет ему опять не хватит, чтобы, значит, провести те самые, значит, преобразования, и он пожизненно останется. А почему бы и нет? И все равно он народный. И все равно он, значит, олицетворяет собой народовластие. Вот проблема как раз заключается не в том, кто-то, чтобы силой, под страхом, под ненавистью это делал. Да, переход к реальному свободному обществу всегда кровавый. На Западе это революция, национальные войны, как, скажем, это было в Соединенных Штатах Америки. Без этих национальных войн, значит, не было бы демократии американской. Без революций германских, без революций французских, без революций голландских и революций, значит, английских не было бы демократии. Это все насилие. Безусловно. Вот проснуться и жить в другом обществе, где нет насилия, где кругом честные люди, где это невозможно. А следовательно, об этом и мечтать не надо. Нам надо будет пройти, вот как говорят, а Украина, что они имеют? Так, извините меня, они на пути. Им надо пройти все это. Им надо осознать те перемены, которые перед ними стоят, вжиться в них. И, возможно, не это поколение, которое это все совершило, а последующие поколения начнут пользоваться теми возможностями, которые перед ними открылись. Поэтому неизбежно выход от несвободы к свободе всегда кровавый. Всегда болезненный, всегда непростой. То есть это тот самый переходный период, который неизбежен. Поэтому страдания, которые мы видим в Косово, страдания, которые мы видим в Сербии, и в этой самой в Югославии, это как раз переход от несвободы к свободе. И у нас в России вот эта Чечня, вот это вот... Абхазия, Осетия, Приднестровье – это тоже болезни перехода от несвободы к свободе. Никуда не денешься. Надо пройти сразу из первого класса попасть в десятый – невозможно. Надо учиться медленно, но верно.
Ну и 10 лет в первом классе. Мы 10 лет в первом классе.
Я вас завел, как я буду отвечать на вас отбить. У нас сейчас период реплик, пожалуйста.
Минута.
Я иду по очереди.
Да как только кто по вас
видит. Я свои не выбрал. Дай мне до полтора.
Не, был за три, да, три минуты. Три минуты.
Да. Значит, я буду держать. Да. По поводу крови переходного периода. Значит, в 60-е годы Хорхе Луи Борхес написал рассказ, небольшое произведение «Тема предателя-героя». В 69-м году Бертолуччи снимает фильм «Стратегия паука». Через год Серджио Леоне снимает фильм по тому же рассказу. Действия происходят в разных местах, но идея одна. Революция преступна. Революция уничтожает людей. Серджио Леоне, который снимает фильм на мексиканской базе, пока делает замечательные кадры, они постановочные, но они точно ярко видят ситуацию. Один кадр. Это пакгаузы придурной станции, в которых люди находятся, крестьяне, взрослые, молодые, пожилые, и их расстреливают стоящие вверху, без крыши пакгауза. Солдаты, несколько минут спустя, поезд, которым ехали те же солдаты, останавливают повстанцы, сгоняют солдат и так же их, как скотину, расстреливают. Революция не имеет места в современном мире. Только путь реформ, пока Россия этого не поймет, нельзя, надо договариваться, нужно искать пути согласия. Я не случайно обратил внимание на нравовластие. Зачем инфемизмы, зачем параллельная структура, зачем к МВД, нацросгвардия, зачем к представительному органу власти, Думе, Государственной Думе, Общественная палата. Не надо придумывать нового, не нужны революционные перемены. Нужна мысль и ответственность. И ответственность лидера, лидеров. Понимание того, где ты, за что, что ты должен делать, и это делать. Поэтому приход на 3 года, Александр Ильич прав. 3 года превратятся плавно в X, стремящийся к N, стремящийся к бесконечности.
Так, кто еще хочет сказать?
Все-таки поправочку такую очень существенную. Она меня бесит еще со школьной скамьи, когда мы издевались с моим одним приятелем, не буду фамилию называть, он был племянником Ассаря, первого горкома КПСС, и мы тогда с ним вдвоем вовсю веселили класс, издевались над хорошей преподавательницей пожилой, которая читала, например, такое обществоведение. Историю нам читал наш дедушка покойный, Самуил Ильич Шнейдлин, много чего нам открыл глаза, а вот это там был Эдит Проб. Так вот, с 17 лет вот это ненавижу, путаницу. Почему это народовластие демократии? Демос кратос. В настоящей демократии далеко не всем подряд принадлежат полностью избирательные права, а права пассивные и активные. Активный избиратель, а пассивный избиратель быть избранным. Далеко не всем. Например, в те же вот конфедерации замечательной, гениальной Соединенных Штатов Америки. Там она 2-3 уровней даже. И как там у них праймерис проходит между партиями. Внутри партии сначала бьются насмерть между собой. Демократы там слоны и республиканцы там ослы, я их там путаю. друг другу мощность, а потом из них сильнейший, кто выплывает, борется с другим этим. И хотя там у них не двухпартийная система, а гораздо большая партийная система на самом деле. То же самое, как у нас в Федеративной Республике Германии. Многопартийная система на самом деле, и союзные альянсы, и так далее, и тому подобное. И в Европе, правда, Европа очень разная. И нет такого Европы, как вот одна страна. И там далеко не все права принадлежат каждому от рождения, и они прописаны, от рождения прописаны, но по факту никак. И у нас то же самое, у нас, например, сидельцы в тюрьмах не имеют права никакого избирательного, или там ограниченные или недееспособные граждане и так далее. Я считаю, что у нас должна быть демос кратос, как в Древней Греции. Правда, конечно, мы учили женщин, учили рабов, у нас как будто бы их нет, и учили только тех, кто на коне, кто имеет дом, хозяйство, хоть какую-то тайгу на кармане. Всяких там нищебродов, они это тоже не совсем брали в этот демос, в эту агору свою и так далее. И у нас тоже надо сам сделать. То же самое. Это первое. И демократия, как такого расшифровывается, совсем не народу власти. Последний, я скажу. Вот в пику, кто-то здесь, я не помню, чья реплика, немножко, почему я так раздразился к концу нашего митинга. Никто никогда не отрицал саму СЭМу, само слово демократическое, начиная с декабристов в России, а еще раньше, в период еще более ранний, я там не могу путаться, не историк, там реформация и все прочее в Европе. Вспомните, как большевички говорили, они боролись за демократию, так же, как боролись и, как он назывался, временные правительства, все боролись за демократию. Даже у них в уставе КПСС, как там ВКПБ, БББ, и даже сейчас написано, в КПРФ написано, демократический твой, ёшкин кот, централизм, а не какой-нибудь. Поэтому не надо плевать на демократию.
Игорь Викторович, уже речь.
Да. Не потому, что демократия... А, Сергей Иванович, ты меня раздразил. Не потому, что демократия стала ругательным словом. Это мы, наш социум, недостоин этого понятия, вообще этого правила поведения. В чем права, уважаемая Ирина Олеговна? Рабы. Закончим.
Вообще-то, славянам, если верить тем преданиям, которые до нас дошли, свойственен был третий путь. Который по известному делению Платона можно было бы назвать, значит, государством, которым правят лучшие умы, лучшие, значит, как бы это сказать, в нравственном отношении люди. И такая система существовала у нас, значит, до прихода христианства. Вернее, она стала загнивать еще до прихода христианства, потому что жадность князей, жадность купцов и всех прочих таких вот слоев, которые хотели, значит, пользоваться особыми привилегиями, привело к тому, что деградировала эта система. Но она возможна, в принципе, это вот такое возрождение. Элементами вот бывшего при славянах сохранилось еще даже при нашем царском режиме. Это так называемая соборность. Это далекое такое бледное, искаженное представление управления обществом, которое было до христианства в славянских племенах.
Слава Богу, мы не славяне, а из вепсов, из западного Лусарда.
Так, пора, женщине.
Уважаемая, простите, не запомнила ваше имя и отчество. Ирина Олеговна. Значит, что я хочу сказать? Может, немножко жестко. Пожестче будьте. Не будьте перед ними, как они говорят, потерпевшей, виноватой заранее. И, как они говорят, терпилой. Я не знаю. Во-первых, и похитрей. Психологию их учитывайте. Посоветуйтесь с Александром Дмитриевичем обязательно.
Я не знаю, как с ними.
Можно я закончу? Значит, это самое, вникните в административное право, в уголовное, чтобы разделять, где правовые, где жалобы бытовые.
Они трусство, когда закон признают.
Все, это они, дискуссия. Как...
Все, не дискуссия.
Да, все. Это же не тема.
пожалуйста. Нет, ну здесь как бы, возвращаясь к, вот, к демократии, слово вообще, ну я уже об этом, кажется, говорил, ну что откуда вообще у нас-то вот определенные люди, в том числе и я, могут обижаться на других людей, кто называют демократами, там, демократы возведены в ругательную такую степень. Вообще, кто у нас демократы-то? Демократы это вот здесь у нас присутствующие Никитин, Ахтырка, Плохотенко, те люди, которые, значит, с 89 по 90 год выборы сначала в СССР в депутаты, в России в местные органы власти, и эти люди получили впервые возможность идти в новых условиях альтернативных выборов, которые их назвали, в отличие от Муренина, кто там был, у Ахтыркова, у этих людей назвали демократами, даже несмотря на то, что они не были такими. Вот эти люди, которые назвались демократами, которые были представлены достаточно широко в городском совете народных депутатов и в значительно меньшей степени в областном совете народных депутатов и совсем мало в районах администрации, эти люди просто были названы демократами. Вот, никаких у нас ни с Луны они откуда не валились, каких-то идей они не переживали, ни с кем военных действий не вели, ни в результате войны не приходили к власти, как где-то в Америке, там все. Значит, поэтому демократы и являются те, кто указали, вот те, кто в 93-м году защитили эту конституцию, но это не демократы, это те условные демократы, кто в рамках советского государства пришли к власти. Вот. Поэтому, ну, дискредитировано это понятие оказалось демократы, и вместе с ним демократы. Но, тем не менее, оказалось. Ну, так вот.
Кто еще
не в каждой аудитории ты придешь и скажешь, а я демократ. Там приди на коммунистические собрания. Они скажут, дурак, ты
стреляешься. Мы с Юрием Викторовичем в 93-м году были в комитете против Ельцинской конституции.
Нет, ну это не важно. Нет, ну вы баллотировались. Вы шли во власть как демократы.
Мы были демократами.
Да. Нет, ну и мы здесь все сидим, я надеюсь, демократы.
Ну все, давайте с вами.
У нас только свежник не демократ.
Заканчиваем?
Я? А кто я?
А мне показалось, что сейчас махнул, я говорю, у нас все демократы. А ты так говоришь.
Не, я национал-предатель. Так, значит, можно я два слова? Внимание. Все.
Тише, пожалуйста.
Я как на правах докладчика делаю заключение. Типа, да? Вот в чем меня убедили, меня лично в чем убедил наша дискуссия, наш разговор. Значит, что бы я хотел сказать. Наша Россия переживает, скажем так, очень глубокий системный кризис. Буквально во всем. Государства как такового нет. Почему? Потому что исчезли все государственные институты. То бишь, власть законодательная, власть исполнительная превратилась. Во что она превратилась? В имитацию власти. Законодательная власть вообще исчезла, ее нет на уровне Госдумы, где ничем не занимаются, и до местного самоуправления. Суды все зависимы, знаете от кого. Полиции здесь я могу тоже очень много сказать, как она работает. То есть страшнейший системный кризис. И причем он охватил Россию с самого верха до самого низа. То есть вот вертикаль, которую выстраивал наш президент, да, и мечтал о каком-то мощном какой-то, да, нету ее, нету этой вертикали, ну, в том понимании, в каком вот она была задумана. То есть это то самое, кто говорил, что-то из песка там или из чего-то, да, это уже не вертикаль власти. И вот на этом фоне умы, которые сидят в Кремле, вдруг придумывают так называемую национальную гвардию, да? Почему? А потому что никто не работает. Ничего не работает. Ни ФСБ не работает. Куда я, например, 20 статей отправлял, что у нас фальсифицированы выборы. Они позвонили мне и сказали, очень приятно, мы примем к сведению ваши публикации. Понимаете, это вот о чем говорит? О том, что ничего не работает на что? На общество, на людей, на народ. Вы видите, что там творится и так далее. И вот в этих условиях придумала наша власть, я уж там не говорю, вернее, кто конкретный, что, но, по крайней мере, все замыкается на Путине, вот эту национальную гвардию. Почему? А потому что мы живем во время агонии. Агонии общественной, ну или как там, властной агонии, там, или системной агонии, или так далее. И вот попытка. Будет ли она успешной или неуспешной, и какой она будет? Предложит ли нам оппозиции какую-то свою дорожную карту на этом, как они все вот говорят об этом, мы пока не знаем. Мы пока находимся вот в таком состоянии. Значит, власть пытается спасти самое себя. Я считаю, что она себя в том состоянии, в каком она сейчас находится, будучи чистой имитацией, она себя не спасет. А вот как это все будет, к чему это приведет? И с чем мы проснемся завтра? Я лично пока не понимаю. Не знаю.